Приветствую всех. Вы живые? Живые, это хорошо. Потому что я хотел задать несколько вопросов. Если бы вы не были живыми, то мне бы, наверное, никто не ответил. Точнее, вопрос у меня один, очень простой. Что должны делать люди Божьи? Молиться, учиться, жить, любить, славить Бога, слушаться родителей, еще? Благодарить. Самое важное вы не сказали, братья и сестры. Вот прощать тоже. Все это верно. Молодцы. Но знаете, вот Евангелие от Иоанна в 6 главе, когда люди пришли к Иисусу, Иисус с ними разговаривает, он сказал одну очень важную и единственную вещь, что точно должны делать люди Божьи. Он сказал так: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот об этом я сегодня хотел проповедовать вам, о вере, о том, что непременно у каждого Божьего человека есть. Мы откроем с вами, как вы думаете, какое место? О вере. Ну, кто Новый Завет читает? Евреям, правильно, 11 глава. Послание к евреям, глава 11. Наверное, единственное такое место, где столько говорится о вере. О вере людей Божьих. Мы будем читать с первого стиха, отрывок большой, будем читать его потихонечку, разбирая, о чем же здесь говорится. Итак, самый первый стих дает нам определение веры. Что же есть вера? Потому что у каждого человека есть свое понимание. Да, любого спроси, что такое вера. Одно определение, другого человека спроси, другое определение. Но Писание определяет веру так. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что имеется в виду? У нас есть некоторая надежда. Да? Ну, надежда есть у всякого человека, но у нас есть особенная надежда. Это надежда на то, что Бог нам обещал. И вот до тех пор, пока это то, что Бог нам обещал, не наступило, мы в это верим. Да? И это называется, как здесь написано, осуществление ожидаемого. То есть мы не просто люди, которые пассивно сидят и ждут, когда это то, что Бог нам обещал, наступит. Знаете, как люди могут ждать свой день рождения, например, да, надо подождать 2 недели, месяц, там, он наступит. Или еще что-то люди ждут. Или ты сел в поезд и ждешь, когда же он тебя привезет. Но в этой главе, как мы увидим, вера – это то, что приближает ожидаемое в самом активном смысле. То есть вера производит некоторые невидимые действия, и то, что мы ожидаем, оно в нашей жизни исполняется. Без этой веры много из того, во что, что люди ожидают, что Бог им обещал, оно бы просто не исполнилось. Итак, мы начали с первого стиха. Да? Уверенность в невидимом. То есть в другом месте Писание говорит очень просто. Ну, если мы видим, то с чего надеяться? Да, уже есть. Но поскольку есть то, что мы не видим, нам необходима вера. Бог не видим, но мы в Него верим. Есть очень много событий, про которые мы читали в Евангелии, которые мы своими глазами не видели, но мы в них верим, потому что мы верим в Божье Слово. Далее идем, и здесь мы потихоньку, с самого-самого начала, как бы повторяем весь путь, который прошли люди на земле. Самое первое – это то, что Бог сотворил этот мир. Да? Второй стих утверждает, что в ней свидетельствованы древние, и дальше идет перечисление. Начинается с сотворения. Да? Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Есть очень много теорий, и появляются новые теории, как все произошло, но мы, люди верующие, мы познаем через нашу веру, что то, что Бог создал однажды, Он создал своим словом. Когда, если читаете Бытие, Бог сказал, стал свет. Бог сказал, появились растения, появились животные. И даже более того, вот слово «века», оно в Новом Завете очень часто упоминается, оно связано со временем. То есть не только то, что земля появилась, то, что растения появились, животные, это произошло благодаря невидимому слову. Нет. То время, в которое мы с вами живем, братья и сестры, то время, которое еще будет, все события, которые мы читаем в Писании, еще не произошли, но произойдут, все эти события Бог как бы уже видит, Он их уже создал, Он уже запланировал. То есть в тот момент, когда Бог создал Землю, создал Вселенную, космос, Он создал всю историю человечества от начала и до конца. Бог предусмотрел все. И мы через веру, через чтение Писания, через общение с Богом познаем, что истинно все, что мы видим, создано Божьей силой, через Божье Слово. Устроено. В этом есть определенный смысл. То есть не просто Бог создал, Бог дал определенный порядок. И этот порядок, он наблюдаем. Мы наблюдаем, что, например, растения устроены с определенным порядком. Да? Какие-то там молекулы, какие-то части этих растений, клеточки. Все очень мудро Бог устроил. Даже взять человека, да, нас с вами. Бог устроил человека так, что в нем нет каких-то лишних частей. Нельзя что-то отрезать, сказать, вот это не нужно. Все очень, с одной стороны, сложно, но с другой стороны, все очень мудро Бог сделал. Это устроение времен мы можем видеть в пророчествах. Бог сказал что-то, и оно исполнилось. Бог повелевает народом, повелевает царством. Он говорит, что если царство какое-то начинает жить нечестиво, угнетать другие государства, то Бог производит либо какое-то другое царство на него, либо какое-то бедствие. И мы видим определенный порядок. Бог контролирует, да, вот как государство. Государство, в государстве есть законы, в государстве есть власть, полиция и так далее, для того, чтобы контролировать, чтобы был порядок. Точно так же у Бога. Бог контролирует этот мир для того, чтобы в этом мире был порядок. Он ограничивает грех, он не дает сатане действовать больше, чем Бог ему разрешает. Вот если помните историю с Иовом, да. Даже море, казалось бы, море с сильными волнами, оно имеет границу. Мы смотрим на карту, и мы видим границу моря, и море находится там. Какой бы шторм ни был, море возвращается. Во всем есть смысл. Весь этот мир, когда люди думают, как же устроен мир, они приходят к такому интересному, такая интересная теория, можно сказать, что этот мир создан так, чтобы в нем мог жить человек. То есть, если нет какого-то другого правила, мы не можем объяснить, почему именно такая скорость света, почему такие константы. Но именно благодаря тому, что все вот эти константы, все эти законы именно такие, человек, жизнь на Земле, все это может существовать. Будь Земля наклонена немножко под другим углом, все, здесь жизнь была бы невозможна в том виде, в котором мы живем. И история, которую Бог создал, это история для людей. Это не просто история хаотичная, что Бог поставил человека и сказал, все, плодитесь, размножайтесь, размножайтесь, живите как хотите. Нет. Бог контролирует эту историю для того, чтобы люди могли познавать Бога. Весь смысл истории в том, чтобы человек познавал Бога. Апостол Павел в Деяниях именно так говорит. Да, Бог расселил людей по разным местам для того, чтобы они искали Бога, не найдут ли. И когда человек окончательно в будущем скажет, что я не хочу познавать Бога, мне не нужен Новый Завет, мне не нужен Христос, я и так живу, смысл истории закончится. Человек отказывается познавать Бога, смысл истории закончится, наступит конец света, как говорится, конец мира. Идем далее по этой главе. Говорится об Авеле. Авель – человек, который родился у Адама и Евы, их второй сын, согласно Писанию. И вот они принесли вместе с братом Каином жертвы Богу. И Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Потому что, как, если вы посмотрите внимательно на текст, там написано, что Бог сначала смотрит на сердце человека, а уже потом смотрит на его жертву. Да? Точно так же он посмотрел на сердце Каина и на его жертву, как и на сердце Авеля и на его жертву. Но жертва Авеля была принята, а жертва Каина нет. Почему? Потому что Авель принес свою жертву с определенным смыслом. Он принес жертву с верой. Когда Бог пролил кровь в Эдемском саду, чтобы дать Адаму и Еве кожаные одежды, он показал этим, что кровь необходима для того, чтобы человек снял с себя грех, был прощен. И пролитие крови в этой жертве Авеля, это был его, была его вера, что ему необходимо получить прощение от Бога именно таким способом. И Бог подтвердил, сказал: Авель, ты праведен. Каин не получил этого. Жертва без веры – это жертва бессмысленная, жертва пустая. Праведный человек или нет, об этом может судить только Бог. Мы не можем сказать: о, я праведен, я все делаю. Или я праведен еще почему-то. Нет. Только Бог может сказать: ты праведен. Ты приходишь на суд, и ты думаешь, что ты праведен, а другой человек думает, что он прав. Да? Но судья решает, судья скажет: прав ты или прав ты. Вот как судья скажет, так и есть. И как человек приходит к Богу, Бог скажет: ты праведный, значит праведно. А не скажет, значит нет. И даже более написано, что когда Каин убил Авеля, его кровь по смерти говорила Богу. В этом мы видим прообраз вот этого воскресения, что когда же, когда человек умирает, все равно у Бога праведники еще живы. Идем далее. Пятый стих. Говорится о человеке по имени Енох. Совершенно особенный человек в истории, потому что он при жизни был взят на небо. И Бог также засвидетельствовал о нем и сказал, что этот человек угодил мне. Знаете, сегодня есть такая мысль у некоторых людей. У меня есть вера в душе. Вот где-то там глубоко в душе есть вера. Никто ее не видит, но она у меня есть. Енох был не такой. А вера Еноха проявилась настолько, что Бог сказал: ты мне угодил, и я тебя возьму с этой земли. Возьму к себе, где есть дом для тебя. Что значит угодил? Угодил, значит, человек совершил некоторые дела. Заметьте, Авель совершил дело, определенную жертву принес, хотя у него просто была вера. И Енох точно так же. У него была вера, и он совершил дело. И все остальные люди, про которых здесь написано, они что-то сделали. Вера и дела идут рука об руку. Невозможно сделать какое-то дело без веры, чтобы угодить Богу. И невозможно прийти с верой к Богу и сказать: вот я верю. Бог спросит: а где твои дела? В чем проявляется твоя вера? Разве она живая? Есть вот эти две части. Шестой стих говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Можно пытаться исполнять обряды, читать Новый Завет весь день, молиться, но если нет веры, невозможно. И написано, что Бог не просто наблюдает, Бог восстает. Бог воздает тем, кто его ищет. Наверное, вы думаете, что сейчас мы просто будем по тексту идти. Ну, вы правы. В принципе, мы будем идти по тексту. Но я хотел сегодня поговорить о том, что все-таки стоит за вот этим перечнем людей, которые здесь находятся. Сегодня будем принимать причастие. Что есть причастие? Христос сказал: сие творите, когда только будете пить, есть мое воспоминание. Да? А когда первые христиане собирались на трапезы, у них были такие агапы, вечери любви, они общались, они ели. Но причастие – это была отдельная часть. Это не была еда, это не было питье. Это была именно отдельная часть воспоминания о Господе. Она была, как правило, в конце. Сегодня христиане делают по-разному. Мы иногда делаем после причастия такие вечери любви. Но сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели вот на всех этих людей, о ком говорится в этой главе, с такой точки зрения, что это есть прообразы о Христе. Вся история человечества свидетельствует о Христе. Даже когда ученики после воскресения Иисуса пошли в Эммаус, Иисус пошел с ними, они его не узнали, и он начал им рассказывать о себе из всех пророков, все, что сказано о нем во всем Писании. Писание полно свидетельств о Христе, Писание полно пророчеств о Христе, исполненных. Итак, вернемся немножко, да? Авель, как мы уже сказали, этот человек, который принес жертву, он был праведен, он был убит, и его кровь говорит по смерти. Точно так же и Христос. Он принес жертву Богу. Бог засвидетельствовал тем, что он праведен, потому что Бог воскресил Христа. Христа убили, но его кровь по смерти продолжает говорить, продолжает оправдывать всех, кто верует. Енох, человек, который угодил Богу, Христос угодил к Богу. Христос был вознесен к Богу и взят. Он еще вернется к нам. Ной, Далее, 7 стих, говорится о Ное, о человеке, который построил ковчег. Он около 100 лет строил этот ковчег. И в этом ковчеге спаслась его семья. Своей верой он осудил весь мир. Никто не пришел, только животные пришли спасаться. Что сделал Христос? Христос создал церковь. Этот ковчег спасения, где каждый приходящий может быть уверенным в том, что в этом Божьем ковчеге он спасется. Потом говорится об Аврааме. Авраам – человек, которого Бог избрал и сказал: «Я покажу тебе, я дам тебе новую землю, там ты будешь жить, я дам тебе потомство». И для Авраама это была большая надежда, у них с Сарой не было детей, и, наверное, Авраам пришел к Саре и сказал: «Ты знаешь, Бог обещал, что даст ребенка, но нам надо идти туда». И они пошли. И что сделал Авраам? Авраам послушался голоса Бога. Что сделал Христос? Христос послушался Отца. Он сошел в этот мир. Авраам жил в палатках, где-то в пустынях. Он не жил во дворцах, хотя, как мы знаем, что Авраам был со временем богатый человек. Он продолжал странствовать. Также и Христос, царь, но он жил так же, как обычные люди. Иногда ему нечего было есть. Он одевался очень просто. Он ходил со своими учениками. Написано, что Авраам ходил со своими детьми, с Исааком и Иаковом. Иисус ходил со своими духовными детьми, со наследниками обетования, потому что Бог обещал, что потомки Христа, те потомки по вере, эти люди получат в качестве исполнения обетования город, которого художник и строитель Бог. Новый Иерусалим, о котором мы с вами можем читать в самом конце Нового Завета, сойдет с неба. Этот город, который создал Бог. Авраам не дождался при жизни этого обетования, что вот этот город спустится. Не знаю, дождемся ли мы, но мы точно увидим. Пусть мы воскреснем, но в этом прославленном теле тогда мы увидим этот город, который Бог обещал. Сара, так же, как и мать Иисуса, у нее родился сын, когда кажется, что никаких возможностей для этого не было. И так далее. Все эти люди говорят о том, что их вера, она была живой, она произвела какое-то действие. И можно сказать, что они видели жизнь Христа в своей жизни. То малое, что исполнилось в их жизни, было прообразом того, что совершил Христос. 20-й, да, Исаак благословляет Иакова и Исава. Благословение. Слова, которые человек произносит, добрые слова. Иногда у нас есть добрые пожелания. Мы приходим на день рождения и говорим: «О, желаем тебе здоровья, желаем тебе успехов в личной жизни, в карьере и так далее». Но благословение – это что-то особенное. Благословение – это не просто доброе пожелание. Благословение – это слово, которое начинает действовать в жизни человека. И как будто, вот, знаете, к нему удача у него появилась, и к нему начинает все добро стягиваться. Вот есть проклятие, да, может быть, нам более понятно такое. Человека прокляли, и все у него в жизни плохо. Есть благословение, наоборот. Вот странно, человек благословил, и потом его слова действуют. Заметьте, вдруг становится, вдруг откуда ни возьмись, то это, другое. Жизнь прекрасна. Простые, кажется, слова. Благословил своих детей, и как будто вот Бог там творит. Но без веры это благословение не имело бы силы. Какое было благословение? Кажется, первенец-то вот он, Исав, его надо благословить, а благословляется Иаков. Так же, как и Адам. Адам был первым человеком, но то благословение, через которое мы с вами все благословлены, оно пришло через Христа, через второго Адама. Произошла вот эта замена, которая ведет к спасению. Как в Адаме написано, все умирают. Через Адама мы получили в наследство смерть. Так во Христе все живут. Через Христа мы получаем в наследство жизнь, которая освобождает нас от смерти. 21 стих. Верой, когда Иаков умирает, он берет двух сыновей Иосифа. Иосиф был его сыном. То есть он берет двух своих внуков, начинает их благословлять. И как он их благословляет? Он говорит: вот эти два человека будут среди моих сыновей. То есть Иаков не хочет, чтобы они были благословлены через Иосифа. Он хочет, чтобы они были благословлены непосредственно от него. И таким образом в этом тоже есть такой прообраз. Когда Христос умирал на кресте, завещал ли Он нам что-то? Да? Христос не писал какое-то завещание, Он, напротив, Он нас благословляет. Он своей смертью принес нам жизнь. Все эти благословения, которые мы имеем сегодня, он, что я имею в виду под завещанием? Знаете, человек завещает, и он знает, что он никогда уже не вернется. Он должен это все отдать, то, что у него есть, и все. Но Христос не так. Христос знает, что он вернется. Христос знает, что он воскреснет. Духовное важнее. Бог нас усыновил. Иаков усыновил вот этих двух внуков. Христос сделал так, что мы стали детьми Божьими. Иосиф. Иосиф, вообще очень интересная судьба у Иосифа. Кажется, что он ни на кого не обижается. Он ничего не помнит зла. Он так все творит. И что завещает Иосиф? Он говорит, когда я умру, вы мои кости вынесете из этого места в ту землю, которую Бог вам даст, когда вы будете выходить. Иосиф верит в этот выход. И точно так же все кости праведных людей не останутся в земле. Праведные люди воскреснут. Впрочем, нечестивые тоже. Но праведные люди уйдут в страну, которую Бог им обещал. Далее, Моисей. Моисей – это человек, который был прекрасен перед Богом, которого фараон хотел убить. Помните, как хотел убить Ирод Христа? Он выведал место, время, послал туда людей, но Христа там уже не было. Христос был спасен. Точно так же, как Моисей. Моисей тоже был спасен. А Христе есть такое пророчество, что он из Египта возвал я сына моего. Христос, как и Моисей, отказался от вот этого царствования в то время, когда он жил на земле, так как народ хотел. Вместо этого он выбрал страдания. Христос выбрал пойти на крест, Моисей выбрал страдать со своим народом. Моисей не боялся фараона, Христос не боялся Ирода. Он сказал, идите, скажите этой лисице, что я буду исцелять, я буду воскрешать. В третий день кончу. То есть он говорил о том, что он умрет. Моисей совершил Пасху. Христос совершил Пасху самим собой. Христос и есть наша Пасха. Люди, которые пошли через море, написано, что они крестились в Моисее. То есть они поверили в Моисея. И пройдя через море, они спаслись. Когда мы крестимся, когда мы погружаемся в воду, мы как бы тоже умираем. И выходя из этой воды, мы оживаем. Это наш прообраз, наше соединение с Богом, со Христом. Наш выход из воды, дающий нам новую жизнь. Но у кого нет веры, кто принимает крещение без веры, тот не может воскреснуть, тот умер. Эти люди, которые погнались, войско фараона погналось за народом Божьим, хотело истребить этот народ, оно само там погибло. Люди, которые сегодня гонятся за народом Божьим, хотят истребить его, они сами погибнут. Может быть, это еще не произошло, но это произойдет. И так далее, и так далее. Когда Израиль перешел в землю обетованную, был город, первый город, который был ключом к этой стране, который закрывал вход, который не давал народу Божьему идти дальше. Что сделал Бог? 7 дней народ обходил эти стены. Потом воскликнул, и стены рухнули. И была там одна женщина, ее звали Раав. До этого ей дали обещание, сказали, что ты не погибнешь, потому что ты нам помогла. Только ты должна сделать одно, ты должна спустить вот эту красную веревочку, чтобы мы знали. Знали, где это место. Весь город рухнул. Раав, блудница, то есть, как сегодня, да, блудница, проститутка, что там, кто она? На нее никто не смотрит, ее все презирают. Она была спасена. Когда Христос умер, его положили в гробницу. И поставили стражу. И не хотели, чтобы кто-то эту гробницу открыл, чтобы не хотели, чтобы Христос воскрес. Но земля потряслась. Камни, написано, раскололись, когда Христос умер. И когда на третий день Христос воскрес, камень без помощи рук был отодвинут, и стража упала. Она не могла выдержать сияние славы Божией. Они убежали в страхе, они сказали, вот это произошло, что нам делать? Их подкупили и сказали, а скажите, что ученики украли. Скажите, что было так. Вот когда стены Иерихона рухнули, Представьте, Раав жила в стене, рухнули не все стены. Та часть, где она жила, она осталась. Понимаете, Бог верен, и она была спасена. И когда разбойник висел на кресте, когда тот, кто, про кого весь народ говорил, о, этот человек не заслуживает жизни, он мятежник, распять его, этому человеку Иисус сказал, я обещаю, ты будешь со мной в раю. И этот человек оказался в раю. Благодаря Божьему обещанию, хотя смерть была рядом, хотя он должен был погибнуть, должен был быть забыт в веках, но мы помним о нем. Христос помнит его. Христос обещал ему рай. Все силы тьмы не смогли удержать Христа. На 7 дней, помните, народ ходил вокруг стен. 7 дней Иисус провел в Иерусалиме. Он пришел туда, в этот город. Он проповедовал там. Люди слышали эти слова. И вот, наконец, свершилось, сказал Иисус. Свершилось все то, о чем были пророчества, о чем Бог сказал. Итак, веки устроены Словом Божьим. Все, что произошло с этими людьми, произошло благодаря их вере. Не будь веры, не спаслась бы Раав, не было бы такого благословения у колен Израилевых и многое-многое другое. Но все случилось именно так, потому что эти люди, творя дела по той вере, которую Бог им дал, они смогли прикоснуться к тому, что сделает много-много позже Христос. Если сегодня с вами у нас есть вера, она должна быть, мы же здесь с вами, то есть у меня для вас хорошая новость. Список еще не закончен, да? Конечно, мы не можем дописать к Новому Завету какие-то места, но написано, что есть на небесах у Бога памятная книга, куда пишутся все дела. Я как-то проповедовал в судах Божьих, говорил о том, что у Бога на небе есть много книг. Там есть важная книга, называется «Книга жизни», куда вписывается имя человека, будет он жить или нет. Но есть много других книг, есть книги, по которым будут судить людей, книги закона, книги их дел. И есть памятная книга, куда записываются наши с вами дела, братья и сестры. Знаете, вот читаешь Писание и про Давида, про Петра, и ты видишь не только ситуации, когда этот человек был на высоте, был победителем, говорил правильные слова, ты говоришь, видишь их неправильные поступки, видишь их ошибки, видишь их раскаяние. Бог это все открыл в своем слове. И он это в вечности тоже запишет все. В этой памятной книге будет записана наша жизнь с вами, наши сомнения, наши победы, и, конечно, будет записана наша с вами вера. Как она, вера, проявилась в жизни? Как Христос проявился в нашей жизни? Христос не может проявиться иначе, чем через веру, через нашу веру. Пишется, еще не закончено. Еще можете там быть. Благослови вас Господь. Аминь.